Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, сентябрь, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 18 градусов. Виктор пишет: с добрым утром и отличного начала недели. Василий говорит: доброе утро. Очередной любитель Украины стреляет, имею в виду того человека, который стрелял в Трампа. Добрейшего утречка, Геннадий пишет. Дмитрий Лебедев: доброе утро, пишет. Айбелив пишет: доброе утро. Такое ощущение, что в США начался сезон охоты. Трамп как будто какой-то лось в лесах Белоруссии. А если серьезно, это прям скотство. Бодрейшего всем утра и позитивного настроения, пишет СВ. Так, Белгород бомбят, между военными срач каждый день, национальный вопрос качают каждый день, всем все равно, пишет Евгений. Евгений, не преувеличивайте. Прохладное доброе утро, пишет Мариуполь. Александр пишет: доброе утро. Погнали, темы обсудим, пишет Ника. Этим мы занимаемся. Доброе утро, пишет Алексей. Доброе утро, пишет Данил. Как вы относитесь к повышению утильсбора, Роман говорит. Я к нему, слава богу, никак не отношусь, в том смысле, что я не вводил никакой утильсбор, а так вообще очень плохо я отношусь к утильсбору и его повышению, потому что невозможные цены на автомобили в принципе у нас. А с дополнительным повышением они будут еще дороже, эти автомобили. А куда дороже их делать, я, честно говоря, не знаю. Они уже и так стоят, как там квартиры, эти машины. Ну, честно, не знаю. Ну, наверное, мы таким образом хотим спасти АвтоВАЗ изо всех сил. Ну, ладно. Дикий-дикий Запад, пишет Геннадий. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Владимир Олегович. Так, добрый день, сегодня мы из Омска с мамой, пишет Саша. Доброе утро и совсем не прохладное, пишет Асистемный. Доброе утро, у меня сегодня выходной, послушаю эфир полностью. Угу. С хорошего эфира. Нарафаминск с вами, пишет Игорь Иванов. Если Трамп как лось, то ему стоит бояться клана Рашкиных, пишет Андрей Березин. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Бараэт. Утильсбор касается только барыг. Привез себе машину летом, растаможку, утильсбор 5200 рублей, пишет Спира. Да, понятно, ну, барыги-то тоже где-то закупают и потом здесь продают. И потом, наверное, не каждый себе будет привозить автомобиль лично. Ну вот, из Китая вы повезете себе автомобиль? Ну, из Белоруссии я еще видел, люди привозят. Но вот из Китая вы повезете себе автомобиль? Поедете в Китай? Ну, сомнительно это все. Доброе утро. И зачем все это нужно Трампу со своими миллиардами? Пишет деда Вова. Зачем нужно Трампу, вы имеете в виду? Давайте коротко скажем. Во-первых, было покушение на Трампа очередное, где он там в гольф играет. В него из-за автомата Калашникова стрелял какой-то... преступник. Этого преступника поймали. Значит, Трамп невредимый, на всякий случай. А преступника поймали, у него все его соцсети забиты украинской тематикой. Весь слава вот и так далее. Всему, ну, как всегда, все. Есть, он даже засветился на пропагандистском ролике в поддержку террористического Азова, этот, который стрелял в Трампа. В общем, очередной... западный дегенерат, который в одном из своих там каких-то постов обещал умереть за Украину, и все в таком духе. Вот, так что так, это если коротко. Зачем это нужно Трампу, спрашивает слушатель. Власть зачем ему нужна? Ну а зачем другим богатым людям нужна власть? Зачем другим богатым людям нужна медийность? Зачем они это делают? Это очень такой, как мне кажется... Ну, широкий вопрос. Наверное, помимо того, что у людей есть деньги, им еще хочется, чтобы все остальные знали, что у них эти деньги есть. То есть, если у тебя просто есть деньги, и ты идешь по улице, и никто не знает, что у тебя есть деньги, всем все равно. И где-нибудь в магазине тебе могут обратиться так, как будто бы ты... У тебя нет денег. А тебе хочется, чтобы все знали, что у тебя есть деньги. Что ты очень богатый, что ты очень состоятельный человек. Чтобы все при виде тебя дрожали, блеяли. Чтобы все... Здравствуйте, здравствуйте. Вот это вот. Может быть так? Не знаю. А что же теперь будет с Хантером, пишет Ультра. А что с Хантером? Если так Трампа будут дальше прессовать, могут ведь и добиться цели, пишет Вит. Я думаю, в этом и есть цель, добиться ее. Власть нужна для сохранения своих денег, пишет Денис. Ну, и в том числе, да. В том числе, да. Но, в принципе, можно было ему подстроиться под ту власть, которая была, и не лезть во власть, и сохранить свои деньги. Ну, там, финансировать все, что прикажет финансировать элита другая, которая имеет власть. Вот, да и все. Калашников был выбран, чтобы ну совсем ни у кого подозрений не вызывать, пишет Василий. Но это уже будут спрашивать у того, кто стрелял. Пирамида Маслоу, вот почему власть, пишет Мат. Ну, я знаю, что можно все объяснить пирамидой Маслоу. И, в принципе, наверное, отчасти так и получается. Но я бы хотел попробовать объяснить это как-то человеческими словами. Если бандеровец готов был умереть, зачем тогда убегал? Неувязочка, как обычно с нацистами, пишет 386-й. Ну, это он на словах был готов умереть, а на деле он готов был убивать, конечно же. А умирать он не собирался, он хотел быть героем. Он же тоже ведь стрелял в Трампа не для того, чтобы умереть. Любой вот такой вот фанатик, он что хочет-то? Он хочет прославиться, войти в историю. Правильно? Ну, какие шансы у такого? Ну, вы видели, наверное, фотографии уже этого придурка. Ну, там, одна фотография чего стоит. Вот какие шансы у этого придурка вообще кому-то где-то как-то запомнится? Ну, нулевые. Соответственно, придурок действует доступными ему методами. Вот. Взять какого-нибудь супер знаменитого человека современности, вот, от которого, может быть, даже что-то и зависит. И там попытаться его застрелить, тем самым войдя в историю. Вот. Естественно, он бы рассказывал о том, что он сделал очень большое, благое, хорошее дело, потому что Трамп – это там современный американский Гитлер или что-то в таком духе. Вот. Да бред, это глупые деньги показывают. Знаю долларового миллионера, так он в пятерочке закупается и одевается в недорогом магазине, пишет Тараторка. Тараторка, понимаете, в чем дело? Если бы только глупые деньги показывали, мы бы не знали, кто такие Ротшильды, мы бы не знали, кто такие Рокфеллеры, мы бы не знали, кто такой Илон Маск, мы бы не знали, кто такой Билл Гейтс, мы не знали бы, кто такой Стив Джобс. Я могу долго перечислять. Я понимаю, о чем вы говорите, с одной стороны, а с другой стороны, посмотрите на реальность. Очень много хитрых, по-настоящему злых и невероятно богатых людей заявляют о своем богатстве открыто. Так вроде ликвидировали стрелка, пишет Мышел. Но его поймали, я уж не знаю, может и ликвидировали. Так что тот долларовый миллионер, которого вы знаете, Тараторка, он же не мультимиллиардер. А вот про мультимиллиардеров там поинтереснее ситуация, вероятно. Про ЛГБТ-парад в Харькове, очередной поклон заокеанскому господину, пишет Нигматуллин. А что, для этого нужно было проводить парады, что ли? Все хорошо помнят видосы первых дней своего, где геи вели себя как геи. И это было очень дико, но как есть. Что имеем, то имеем. Только полная безоговорочная капитуляция Украины. Россия мощь, победа будет за нами, пишет Нигматуллин. Да-да-да. Вот, они провели там этот ЛГБТ-парад военных украинских в Харькове, чтобы напомнить, что в рядах ВСУ есть они. А мы и не забывали. Мы вообще думали, что там 99%, а то и 100 все из этой тусовки. И продолжаем так думать. Опять стрелок. Вот же прет Трампу, пишет дядя Леша. Ну вы... Ладно, хорошо, я вам прочитаю тогда. Так, я себе это выделил. Не думал, что вас это прям так сильно заинтересует. Ну, погнали. как все развивалось. Появляется все больше сообщений о новом предотвращении секретной службы США покушения на Дональда Трампа. Секретная служба заметила подозрительного человека на поле для гольфа Trump International Golf Course в West Palm Beach, где играл Трамп, и открыла огонь, когда агенты увидели нечто похожее на ствол пистолета. CNN сообщает, что у стрелка была камера GoPro, а в кустах был обнаружен АК-47. Сомневаюсь, что АК-47, они просто любой калашников называют АК-47, ну ладно. Соратники Дональда Трампа подтверждают информацию некоторых СМИ, что целью стрелка был Дональд Трамп. Трамп при этом опубликовал заявление после стрельбы и, возможно, покушение на него в гольф-клубе, в котором говорится, что он, цитата, «в безопасности и здоров», цитата, «ничто его не остановит и никогда он не сдастся», и, цитата, охарактеризовал инцидент как, цитата, «выстрелы в близости от меня». Конец цитаты. Власти расценивают стрельбу рядом с гольф-клубом Трампа как попытку покушения на политика, сообщает CNN со ссылкой на источники. Шериф Палм-Бич Рик Брэдшоу демонстрирует на проходящей пресс-конференции PBSO изображение двух рюкзаков, прикрепленных к забору на границе собственности поля для гольфа, где готовилось покушение на Дональда Трампа. Главные тезисы Брэдшоу. Секретная служба сообщила о выстрелах и немедленно оцепили территорию. Свидетель сфотографировал автомобиль, на котором скрылся подозреваемый. Мы обнаружили автомобиль, направляющийся в округ Мартин. Шериф округа Мартин задержал мужчину. В кустах, где находился подозреваемый, была найдена винтовка типа АК-47 с прицелом, два рюкзака и камера GoPro. Вот типа АК. Ну, то есть, это автомат Калашникова. Я не знаю, зачем они добавляют 47 все время. Им нравится именно это... Модификация. Представитель секретной службы. Трамп в безопасности и невредим. Военнослужащим USSS открыт огонь по вооруженному мужчине возле границ собственности, увидев винтовку. Мы живем в опасные времена. Ответственный спецагент ФБР. ФБР взяло на себя ведущую роль в расследовании. И государственный прокурор округа Палм-Бич Дэйв Аренберг. Наши прокуроры в настоящее время готовят ордера и ходатайство о предварительном заключении, чтобы оставить его под стражей, но могут последовать федеральные обвинения. Короче, живой. Нападавший живой. Дальше. Готовивший покушение на Дональда Трампа мужчина оказался яростным проукраинским активистом, ездил в Киев и вербовал американцев для службы в ВСУ. Сообщается также, что стрелок родом из Гринсборо, Северная Каролина, и зарегистрирован в качестве избирателя в штате как независимый. Его присутствие в социальных сетях представляет собой поток яростно проукраинского и протайваньского контента, включая презрительное отношение к Трампу еще во времена выборов в США в 2020 году. На одной из фотографий на Майдане в Киеве, которую Раут, видите, его зовут Раут, выставил на Facebook. Следующая подпись: в Вашингтоне и Киеве, чтобы предоставить солдат для военных действий. Вот такой вот персонаж. Дальше, его профиль в LinkedIn, такая соцсеть, значит, он там улыбающийся на картинке, а сзади него флажки вот этих вот ВСУшников, знаете, да, они ставят флажки за каждого мертвого ВСУшника, маленький такой флажок. Это его картинка. Дальше. Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут снялся в украинском пропагандистском ролике «За батальон Азов» в мае 2022 года. Там все с грустными лицами нацисты стоят, обернутые разными флажками, среди них и этот Райан Уэсли Раут. Короче, этот Уэсли очень сильно стремился стать знаменитостью и очень важным человеком, и он, видимо, решил, что ему надо убить Трампа. А так он проукраинское вот такое вот создание. А еще он сказал: ненавижу Тейлор Свифт, такой рекламы у девки не было, пишет Нигматуллин. Нет, про ненавижу Тейлор Свифт сказал Трамп, конечно. Так стрелял или не стрелял, пишет Денис. Стрелял. Стрелял, бросил винтовку, сел в машину, поехал, его поймали. Винтовка по типу АК, какая, ну, они пишут 47, просто потому что не знают, что АК бывает не 47, а разных других модификаций. Вот, ну, поэтому так. А что же он не поехал воевать, а безоружного стрелял, пишет ТР Сергей. Ну, потому что сгинуть где-нибудь в поле зачем? У него задача была другая. Если человек лез в пропагандистские ролики про Азов, если он изображал, что он поставляет там каких-то солдат американских в ряды ВСУ, еще что-то, что, скорее всего, не соответствует действительности, но тем не менее, вот, и пытался убить Трампа, я еще раз говорю, на мой взгляд, этот человек хотел славы. Он хотел войти в историю. Он хотел своими действиями изменить течение истории. Ну, как он считает, что он таким образом смог бы его изменить. Вот и все. Это персонаж, который хочет внимания максимального. Ну, есть такие виды отклонений психического, психических у людей, которые очень сильно хотят внимания в любых своих действиях. Собственно говоря, вот разнообразные парады извращенцев, они вот на то и направлены. То есть извращенцы же могут извращаться и спокойно, без парадов, обратите внимание, но им почему-то нужно обязательно провести парад. С чем-то же это связано. Каким-то образом они все время хотят проводить этот парад именно на наших глазах. Вот. Поклёп на Калашникова. Наши бойцы дроны на лету расстреливают, пишет Денис. Пацаны, не стреляйте друг в друга, а? Пишет Дробик Сергеевич американцам. Какая же это заразная штука, украинство головного мозга. Даже на расстоянии людей поражает через океан, пишет Василий. Ну, у него, понимаете, не только украинство, у него еще и тайваньство. То есть он в широком смысле такой американский демократ, назовем его так, вот, да? Да, это можно охарактеризовать как демократия по американскому типу. Да что уж там, у нас и дроны уничтожают головой, пишет Нигматуллин. Говорят, что нормальные извращенцы парады эти не любят, пишет 506-й. Смешно сказано. Вошел в историю, в Википедии напишут, пишет Фили Грэнни. Да не, не напишут. Ну, напишут, но это будет несерьезно. Это будет одна строчка по типу, а на Трампа было еще одно покушение, а и вот тот, кто покушался, был очень большим любителем Украины. Нет-нет, он, конечно, хотел бы убить Трампа, естественно. Как и предыдущий персонаж, который стрелял Трампу и отбил ухо. Но мне интересно другое. На Трампа уже два раза покушались, и как бы корни этих людей видны идеологические. Как бы с этим что-то вообще кто-то делать будет в этой жизни или нет? Ну, просто интересно. Я не говорю, что Трамп классный парень, он нам очень сильно нужен. Но вам не кажется, что еще раз можно поговорить о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки? Вот. С той точки зрения, что Соединенные Штаты Америки рассказывают нам про какую-то потрясающую демократию все время, а там прям дикий Запад. Тревожно за Трампа. Третий раз может быть результативным. Хотя, конечно, плевать, пишет Алексей. Угу. А Путин ездил в Монголию к шаманам спрашивать разрешение на применение ядерного оружия, пишет Der Spiegel, и его цитируют все украинские, соответственно, помойки. А видел я это. Вы не поверите, на чем это основано. Это основано на материале иноагента Зыгоря. Знаете такого? Вот. Потому что он там написал какой-то материал, в котором он, значит, задается вопросом, консультируется ли у шаманов наш президент перед тем, как там начинать какие-то дополнительные военные действия. Серьезно, Зыгорь, вот тот, который в итоге оказался открытым геем, вот, и со своим чернокожим мужем за руки держались и фотографировались на этих руках у них этот, как это же называется-то? Ну, браслеты, да, браслеты назовем это. Браслеты на руках у них были, и на этих браслетах были значки Азова. Ну так, вот чтобы просто понимать, откуда информация идет. Информация идет вот откуда. Вот. Все. До этого рассказывать про шаманов, обряды и так далее любил еще один персонаж с «Эхо Москвы», забыл, как его зовут, если честно. Он называл себя профессором и что-то там добавлял. Вот. Единственный, кто считал его профессором, кроме него, он был сам, видимо. Вероятно, никто больше в это не верил никогда. Вот. После входа Владимира Путина в шатер к монгольским шаманам они запели «Я русский», пишет Борис Горбатов. Ну, я самую смешную шутку, конечно, видел по этому поводу. Она более тонкая, чем то, что пытаются сейчас сделать, ну, вот эти наши враги, любители Украины, азовцы и прочие террористы. Вот, смешная шутка из интернета, что Владимир Путин поехал в Монголию взять ярлык на княжение над Киевом. Это смешно, ну, реально смешная, хорошая шутка, как мне кажется, в историческом смысле, конечно. Но, видите, что-то где-то кто-то шутит, а как бы наша внесистемная оппозиция, но теперь уже назовем ее не внесистемная оппозиция, а коллаборантами. Вот, коллаборанты, покинувшие Россию, они прямо на голубом глазу начинают писать статьи о том, что наш президент ездит в Монголию, чтобы там у шаманов спросить, а можно ли применять ядерное оружие. Что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что Безусловно, у этих людей, которые пишут подобные материалы, нет никакого уважения к своему читателю, это первое. Второе, если их читатель это воспринимает, то это говорит о том, что читатель этот достаточно глупый. То есть, если они в расчете на своего читателя это пишут, то тогда, значит, они мало того, что его не уважают, они прекрасно понимают, что это, ну, глупый человек, у которого в голове, ну, мусор. По типу вот этого персонажа, который сейчас Трампа стрелял. Вот. Какая-то такая ситуация. Опять Белгород обстреляли, твари, пишет Алексей. Сколько же вони на всю планету от одной лишь несостоявшейся страны, пишет Александр. Александр, а вы про какую именно страну, понимаете? Тут можно порассуждать на самом деле, Александр. Вот. Одна ли она, эта несостоявшаяся страна? А, вот. А шаман ездил в Кремль консультироваться, а можно ли ему выступать на всех площадях России, пишет Нигматуллин, тоже шутка смешная. А мне кажется, это говорит о том, что эти люди не могут себе представить жизнь без внешнего хозяина, пишет Василий. Безусловно, эти люди не могут себе представить жизнь без внешнего хозяина, эти люди готовы поверить во все, что угодно, вот, лишь бы не верить в реальность. Вот, и эти люди, ну, слабо себе представляют, как устроена система применения и неприменения ядерного оружия, что такое там ядерная доктрина и так далее. То есть им в уши вливают и в головы вливают информацию такого же качества, как когда-то там возле телевизора люди смотрели, заряжали банки и что-то подобное. То есть надо сказать откровенно, вот эти вот беглецы из России, предатели, вот, разнообразные, они, ну, как бы сказать, они такие, знаете, они решили, видимо, заменить экстрасенсов и колдунов. Ну, вот, для своей аудитории, и они на политику, да, и как бы действия наших властей, не только наших властей, подают своей аудитории, видимо, плохо образованной, через вот призму всякого колдовства, какого-то шаманизма и еще чего-то. Ну, сами понимаете, о чем это говорит? Это говорит о качестве самой аудитории. Ну что ж, они на нее работали, на эту аудиторию, и они получили такую аудиторию, на которую они работали, поэтому, видимо, здравомыслящих людей в их подписчиках и читателях просто не осталось. А может, пускай американцы перебьют друг друга, что мы переживаем за это? Гражданская война на их территории принесет только плюсы нашей стране, пишет К9. Сложно сказать, принесет ли только плюсы гражданская война на территории Соединенных Штатов Америки, напичканной ядерным оружием. Сложно сказать, К9. Надо будет думать о контроле над этим оружием в любом случае, это первое. А второе, мы не переживаем так уж сильно за американцев, если честно, К9. Мы просто говорим о том, что они любят рассказать о том, как должна быть устроена демократия и все в таком духе, а потом видим, что они уже второй раз пытаются убить Трампа за последние несколько месяцев, просто чтобы не допустить его до выборов. Вот какая история, понимаете, зачистка политического поля у них происходит самым жесточайшими методами, и мы предполагаем, что это не просто так, это не просто совпадение, это не просто сумасшедшие ребятки, которые бегают там с пистолетами и автоматами, внезапно стреляют по Трампу. Речь о чем-то большем идет. Вот. И, соответственно, мы подмечаем эти моменты, потому что они нам любят рассказать о нашем политическом поле, они любят нам рассказать о свободе слова, о свободе там, взглядов и так далее. Мы говорим, ребят, вы разберитесь с тем, что у вас пытаются Трампа уже второй раз убить для начала, потом будете другой мир, остальной мир учить. Они говорят, это не ваше дело, это внутреннее дело. Вот. А все остальные дела, это, говорит, наши дела. Американцы про нас, про всех остальных в мире. Гегемон, что говорить, новости. В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошникова. Всем еще раз здравствуйте. Доброе утро, пишет Виктор. Я вот боюсь, не дай бог, третьего раза Трамп, может, и не повезет. А чего бояться-то этого? Вот. Это говорит о качестве западного образования. Надо им учебник написать, пишет Смит. Ну, по поводу качества образования на Западе, вы правда думаете... Хотя, может быть, действительно все эти персонажи, которые посбегали из России, они пытаются писать уже под западного зрителя, и вот они поэтому там про шаманов и прочее несут околесицу. Что там по Курской области? Проскакивали новости, что десятками освобождают населенные пункты. Новости слушают только на ГМ, то есть, говорит Москва, но как-то ничего про это нет. Пишет 506. Да, было 10 освобождено в один момент населенных пунктов. Потом сейчас Борки, да, по-моему, населенный пункт освободили. Вот. Ну, конечно, темпы сейчас не такие, как в тот день, когда, собственно, очень быстро стали освобождать один населенный пункт за другим. Сейчас определенное, так скажем, затишье в предвижении, если можно высказаться таким образом. Исхожу из открытых источников информации такой вот официальной, не имею на эту тему. Так, а была шутка, где сравнивали покушение на Трампа и попытку черной кошки перебежать перед кортежем президента Путина, пишет Маугли. Нет, не было. Вот будет прикольно, если в следующий раз в Трампа будут стрелять из двустволки ИШ, пишет I Believe I Can Fly. Ну, тогда дойдет и до уникального ножа. Как она там, финка НКВД, да? В итоге, короче говоря, в Трампа должны будут воткнуть уникальную финку НКВД. Это вот. Не понял из новостей, а почему в Москве нельзя запретить мигрантам работать в такси? Чем Москва-то провинилась, пишет Егор. Ну, дать не хватает таксистов, Егор. В этом-то и фишка, наверное. Других вариантов не вижу никаких. Опять, что ли, по Трампу зарядили с подключением меня, пишет Акром. Да-да-да-да-да. Некий Райан Уэсли Раут стрелял в Трампа, яростный заукраинец, снимался в ролике за террористов Азова, вот, там, рассказывал, что деньги собирает на Украину, ну, и все в таком духе. Легендарная же финка, да, легендарная, а я как сказал, знаменитая, легендарная, да. Низкое качество образования, это про плохую стрельбу, у них нет ГТО, пишет Дмитрий. Не, низкое качество образования, ну, смешная шутка от вас была, но она немножко о другом мы говорили. Смоешь такие новости, думаешь, что очень хитрый план, чтобы скомпрометировать проукраинские силы в США, мол, под чужим флагом работают, а потом понимаешь, это реально проукраинские силы все делают, просто дебилы недалекие, пишет Маугли. Да, вы знаете, мы много, наверное, думали слишком, и слишком мы хитры в своих мыслях. И когда что-то происходит, мы видим там двойное-тройное дно какое-то, а его, может, уже давно и нет. И действительно, вот вы, наверное, обращали внимание, да, вот как ведут себя, как ведет себя нынешняя администрация американская. Они говорят, «Северного потока-2 не будет». Помните, такое было? И все-таки ха-ха-ха, старый пердун несет околесицу, что за бред, что значит «Северного потока-2 не будет». Хлоп, взорвали! И такие, да, это не мы. Это вообще там, короче... Приплыли какие-то украинцы, там что-то на лодке с парусом, и, короче, все взорвали, мы здесь ни при чем. Ну, ведь так и было. Или вот эта фишка. Наступать будем в Запорожье, говорит Украина. Все такие, ну, если говорят в Запорожье, по-любому где-то в другом месте будут наступать, ну, 100%. Куда? Прям там и поперли. Ну, помните контрнаступление? Прям вот где сказали будут наступать, там и пошли наступать. Может, это такая, ну, как бы... Новая реальность такая, где вот говорят, так, смотрите, значит, мы будем делать вот так, все, готовьтесь, может быть так? Нет. Так Трамп же сказал, что будет поддерживать 404, зачем в него шмалять, пишет 506. Ну, 506, там Трамп сказал, что будет поддерживать 404, потом вышел Джей Ди Венс, это его возможный вице-президент, если Трамп станет президентом, и говорит, у Трампа есть план. Значит, план какой? Замораживаем все, вот как сейчас есть по линии боевого соприкосновения. Замораживаем все, значит, Украина не идет в НАТО, ну и все в таком духе. По типу того, что предлагалось там на Стамбульских соглашениях, плюс-минус, люди начали сравнивать, говорит, плюс-минус. И может быть, это не нравится демократам. Может, они не верят Трампу. Они говорят, надо его застрелить, вот, и все такое. «Иду на вы», пишет Евгений. Ну, что-то да. Хотя, с другой стороны, если «иду на вы», это вроде что-то такое, как это сказать, это абсолютная честность. Может быть, они действительно вот искренне в своих начинаниях, понимаете, в своей злобе, в своей агрессии, вот, они искренние, может быть, мы поставим, мы будем до конца, там, может, действительно они до конца решили, я уж не знаю, может быть, вот эти психи, которые, сейчас какой-то Майкл Дуглас приехал в Киев, по-моему, если я не ошибаюсь, смотрю, ну, это актер. И он такой, вот классно, да, ракеты надо дать Украине, дальнобойные, и не надо бояться ядерного ответа со стороны России. Майкл Дуглас. Я думаю, ну ничего себе, как, насколько оказывается, и голливудские актеры тупые. Я-то думал, что, может быть, это какая-то региональная специфика там, да, у некоторых актеров. А нет, это глобальная специфика. То есть, думаю, вот это идиот. Но нет, он вещает прямо на голубом глазу. Майкл Дуглас, все, поехали. Говорит, давайте, все. Даем ракеты дальнобойные, бьем по России. Чего мы боимся? Какое ядерное оружие? Вперед, говорит. Что за безумец? Откуда его откопали? Почему он вообще говорит по этой теме? Почему он вещает? Странно. Хуситы опять сбили Риппер. Хорошо бы и нам начать их сбивать, не только сбросом керосина, пишет Игорь Титов. Игорь, а вы что-то... Кстати, я сейчас серьезно спрашиваю. А давно ли вы слышали про Рипперы, ну и прочие такие беспилотники, где-то там, где они раньше у нас летали по Черному морю? Вот мне показалось, они сместились в своих перемещениях. Нет? Вам так не показалось? Есть такое ощущение. Деменция — главный союзник Украины. Дугласу за 70, пишет Дмитрий. Ну, визуально, да. А так уж не знаю. Ну, когда Дугласу прилетит в его уютный домик в Майами, заёрзает сразу, пишет 506. Слушайте, а ведь это правда, вот то, что вы сейчас написали, 506, мне кажется, это главная проблема и главная, как бы, тема, которую стоит нам всем обсудить. По тем комментариям, которые я вижу от политиков западных, от, ну, вот этих всех клоунов, ну, актеров там разнообразных, которые тоже высказываются на эту тему, ездят куда-то, я понимаю одну вещь. Они представляют себе, что Россия, конечно, может применить ядерное оружие. Реально, они так думают, что Россия может. Но они не представляют, что Россия может применить оружие по Америке. Вот серьезно говорю. Мне кажется, это основная вообще проблема, если честно. Они готовы на ядерный апокалипсис локальный. Такой, вы знаете, региональный ядерный апокалипсис. Ну, типа, ну, если Россия долбанет по Европе, ну, что ж теперь там, что-то в таком духе. Серьезно, у меня ощущение, что они не понимают, они не видят себя целью в этой войне, если что, на всякий случай. И мне видится, что в этом главная проблема. То есть, когда этот Майкл Дуглас приезжает в Киев, там он вещает про то, что дайте им дальнобойные ракеты, пусть будет по России, нечего бояться ядерной угрозы. Потом он садится в самолет, там, ну, в поезд, в самолет, улетает в Америку, и там спокойно себе живет и думает, ну все, а мне-то что? И я думаю, что в этом действительно самая главная проблема. То есть мы говорим американцам, ну, помните, да, что, мол, центры принятия решений, там не отсидитесь, а американцы в это, внимание, не верят. И это прямо вот самая главная беда, вероятно, и есть. И судя по тому, что говорит Трамп в сторону своих оппонентов политических, а Трамп сейчас об этом говорит, он говорит, вы что, не понимаете, что вы нас толкаете к ядерной войне с Россией? А ему говорят, дурак, 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 ай, дурак, дурак, дурак. Сумасшедший, 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 иди в гольф играй, там тебя уже застрелить хотят в 10-й раз. Они действительно, ну, как бы сказать прямо, не верят в то, что если и будет... какой-то такой обмен таким оружием, ударами таким оружием, что они вообще в этом будут принимать участие, так скажем, активное. Вот какая проблема. Они для себя угрозы не видят вообще никакой, вообще, вообще, совершенно. Ни Байден там, да, ни вот этот вот Майкл Дуглас там, ни какие-нибудь еще актеры американские. Им реально кажется, что это конфликт вот там, где он есть, он там и будет. Ну, там еще могут применить ядерное оружие. Ну и что? Ну и что? Вот так вот. Конечно, не видят они угрозы. Они же считают, что их ответка — стопроцентная гарантия безопасности, пишет Анна. Да, да, они так считают. И да, значит, у мира проблемы. У всего мира проблемы. Ну, понятно, что у нас проблемы и у них проблемы. Вот. У нас проблемы, потому что мы знаем, что мы можем, но при этом не можем докричаться до этих дебилов. А проблема их заключается в том, что они дебилы. И они не понимают слов наших, они не понимают, они не слышат, они... Вот-вот беда какая. Представляете, в каком состоянии находится теперь мир? Какая большая сложность возникла у нас у всех? Вот. Миллиарды людей как бы находятся в ситуации, в которой одна из ядерных держав не слышит другую вообще, в ноль слышит. Вот, ну, никак. Никак. Вот мы говорим, а они не понимают. А как донести мысль? Вот как реально донести мысль? А я не знаю, как. Может, они и верят в ответный удар, имеется в виду власти держащие, но также верят и в то, что им что-то, им Им-то точно будет где скрыться, деньги есть, виллы по всему миру, пишет Василий. Ну, нет, 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 Василий. Не стали бы они так рисковать, понимаете? Виллы, деньги по всему миру. Никто не знает, какие будут последствия, на самом деле. Сколько их не просчитывай, и поэтому, нет, они так рисковать не будут. Нет, нет. Они реально считают, что им вообще ничего не угрожает. Вообще ничего. И поэтому можно прилетать, говорить что угодно, вот, спонсировать, кричать до последнего. Там, постепенно самоуничтожаются старые актеры, и уже совершенно не хочется пересматривать любимые голливудские фильмы 80-х, 90-х, даже в HD и с хорошим звуком, пишет «Альманах». Так может им объяснить, что целью будет не Украина, а США и Англия? Я не слышала, что наш Верховный конкретно об этом когда-то сказал, пишет Попова Наталья. Было сказано, что за лужей как бы не отсидятся. Англия американцев интересует примерно как Украина, плюс-минус. Это не проблема для американцев. Англия – это Англия. Вот. Я немножко о другом говорю. Ничего удивительного, они, актеры, создали в Голливуде образ слабой России и сильной Америки, вот в него поверили сами и этим живут, пишет Маугли. Алексей, а не мы ли сами убедили их в этой уверенности в своей безопасности, пишет Александр. Не знаю, каким образом, Александр. Вообще-то наш прямым текстом президент сказал, пишет Александр. Да, я, это другой Александр, Александр Р. пишет. Я тоже с вами, ну, как бы, у меня такое же мнение, как у вас, Александр Р. Мне показалось, прямее сказать уже некуда. Президент США Байден опроверг заявление Владимира Путина, что удары военными НАТО через посредников Украины по России приравняют НАТО к участникам войны. Опроверг, как... Опроверг, и дальше там шутку пишет. Дело техники, не могу в эфире прочитать. Да, мне сам подход нравится. Мы говорим, мы, Россия, говорим, ребята, если вы им передаете вот это, вы становитесь участниками конфликта в наших глазах. Выходит американский вот этот президент, так скажем, да, вот эта кукла Байден, и говорит, нет, это не так. Что значит не так? Вы можете управлять нашим восприятием или что? Мы это воспринимаем так, мы вам это говорим, мы это воспринимаем так. Они говорят, нет, нет, вы неправильно воспринимаете, это не так. Какая разница, правильно мы воспринимаем или нет, если мы это так воспринимаем? Вообще без разницы, если честно. Это же поразительная вещь. То есть мы говорим, в нашем восприятии оно вот так. Они говорят, неправильно воспринимаете. Нет, и по-другому думайте. Мы говорим, мы уже вот так думаем. Вы что, не понимаете? Услышьте нас, пожалуйста. Мы вот так думаем, и мы будем воспринимать это вот так. Они говорят, нет, нет, нет. Вы неправильно делаете. Вот смотрите, как надо воспринимать нашу агрессию против вас. Странно, странно. Я не знаю, куда с этой точки двигаться, если честно. Потому что мы говорим то, как мы воспринимаем это, они говорят, вы неправильно воспринимаете, на самом деле вот так и дальше действуют. Просто весь мир убедили, что озоновая дыра и глобальное потепление – это очень страшно, а вот ядерная война – это все вымысло, пишет Игорь Титов. А что будут значить мировые валюты после обмена ядерными ударами, пишет Евгений. Им вообще без разницы, что мы говорим, пишет Вадим. Да, и это ведь проблема реально, Вадим, если так задуматься. Если бы им было без разницы, что говорят йеменские хуситы, это полбеды, понимаете? А им без разницы то, что мы говорим, а мы ядерная держава. А им без разницы. Мы говорим, а они не слышат. А если и слышат, говорят, да, это неправильно говорите. Неправильно. Мы говорим, вы уже по уши в этом конфликте. Они говорят, кто мы? Нет, мы вообще не сторона конфликта. Вы неправильно понимаете. Понимаете так, что мы не сторона конфликта. Мы говорим, вы безумцы, что ли, или что? Что происходит? Самая первая ошибка – это то, что мы позволяем делать такие заявления с территории Украины. Я бы посмотрел на реакцию граждан, если бы Дуглас сказал это, находясь, например, во Франции, пишет 386-й. Не понял, еще раз объясните. Вы говорите, что американцы не верят в угрозу, а мы-то сами создаем ядерную угрозу. Судя по количеству ястребов, требующих жахнуть, нет, пишет Елена. Тоже не понимаю, о чем вы говорите. Я не про ястребов и тех, кто требует или не требует. Я про конкретику абсолютную, про реальность. Реальность такова. Есть две сверхъядерные державы, это мы и американцы. И сегодня американцы при помощи своих прокси в виде Украины и не только пытаются нас уничтожить. Это факт. Мы говорим, ребята, если ситуация дойдет до того, что нам придется использовать самые жесткие варианты ударов, мы их будем использовать. Вы не доводите до этой ситуации. Они говорят, да какой там не дойдет до этой ситуации. Мы будем дальше и оружие давать, и такое-сякое. Хотя вроде бы они пошли в некотором смысле на попятную по ракетам. Что-то я так смотрю, вот, замах был на рубль у них, а выхлоп что-то на копейку. Наша вина. Мы сами показали всему миру, как вторая армия мира не может нагнуть Украину уже 3 года, пишет Егор. Да перестаньте вы, Егор. Всем адекватным людям прекрасно понятно, что мы воюем не с Украиной. И нагибаем мы, как вы говорите, не Украину. Здесь речь идет о том, что мы закусились с НАТО. И это абсолютно очевидно уже давно причем. Какая Украина? Нет никакой Украины, уже забудьте о ней, все, ее не существует. Да у США всегда так. Вот видишь этот черный автомобиль? Да, так вот он не черный, а белый, пишет Вит. Понятно, и в каких-то вещах, может быть, оно и работало, и самое главное было плюс-минус безопасно. Ну, врут и врут, ну и подумаешь. Но здесь-то речь идет о том, что игра очень опасная, понимаете? Вот. Ну, а в восприятии мы в их восприятии страна-террорист, мы им говорим, что это не так, а им все равно, какая разница, что мы им говорим, пишет Сергей. Сергей, неважно, страна-террорист мы в их восприятии или нет, важно другое, можем ли мы их уничтожить или не можем? Ответ – можем. А они нас могут? Могут. Это базовое, как бы, понимание друг друга. А они не хотят... как бы признать тот факт, что мы их можем гипотетически уничтожить. И думают, что нас можно уничтожать через другие квазигосударственные образования по типу Украины. И говорят при этом, что да что, что мы не хотим вас уничтожить. Вот. Все эти разговоры насчет страна-террорист, не страна-террорист, считают ли они нас террористами или нет, знаете, как это устроено? Вот можете открыть историю и посмотреть. Сегодня они говорят, что мы террористы, завтра они говорят, что мы их друзья, послезавтра они опять нас обвиняют в чем-то. А послезавтра мы тоже опять большие друзья. И давайте вводить безвизовый режим там с Америкой, давно пора. Ну, есть же видео, где наш президент, да, и тогда Байден еще был вице-президентом, и ведут разговор за столом, где наш президент говорит, ну, слушайте, такие хорошие у нас отношения, давайте уже, наверное, вводить безвизовый режим между Россией и США, почему бы и нет. Байден там уклончиво вилял за столом, но, тем не менее, разговоры такого уровня были. Давайте вводить безвизовый режим, мы классно общаемся, все здорово. Байден говорит, ну, интересное предложение, мы будем над этим думать. Ну, сейчас-то мы знаем, что план у них был немножко другой. Не безвизовый режим с нами вводить, а уничтожить нас. Ну, ладно, мы хотя бы попытались, на самом деле. Мы хотя бы попытались. Чисто военно-технический вопрос. А чего боятся американцам? Они нас со всех сторон облепили военными базами. Какова вероятность, что хоть пару наших ракет до них долетит? По теории вероятности, у нас отхватить шансы гораздо больше, пишет Роман Викторович. Роман Викторович, военные действия и тактико-технические характеристики ракет не относятся к теории вероятности. Они относятся к теории реальности. Вот. И поскольку у нас есть разнообразные виды вооружений, и помимо военных баз существует... ну, так назовем их, плавучие военные базы в виде там тех же самых подводных лодок, на которых есть гиперзвуковые ракеты с ядерной начинкой. Та картина мира, которую вы нарисовали, это все нерабочая картина мира. Вот. Взаимное гарантированное уничтожение друг друга присутствует, присутствует. Американцы только не хотят его признавать по какой-то странной причине, хотя они знают, что это так. Я и спрашиваю, а по какой причине они хотят этого признавать? По какой причине они вообще решили вдруг обнулить этот вопрос? Ну, просто убрать его с повестки и сказать, да нет, это все несущественно. Почему это стало несущественным вдруг? Непонятно. Я делаю один вывод. Они считают, что они при любом раскладе, даже самом жестком с нашей стороны, просто будут сидеть за океаном, а мы тут будем рубиться с какими-нибудь поляками, там, я не знаю, румынами, немцами, французами, с кем угодно, но только не с американцами. У американцев все будет классно. Они реально в этом уверены. Вот и все. Запад неоднократно не соблюдает законы международного права. Нужно будет это не забывать, пишет Андрей. Мы прекрасно понимаем, что есть страны, которые не соблюдают законы. Но как-то мы с вами уже обсуждали эту тему. Если нет того, кто может к закону, к соблюдению этого закона, так скажем, призвать по-настоящему и осудить за несоблюдение этого закона, то тогда и, собственно, получается ситуация, при которой страна позволяет себе нарушать эти законы. Вот Соединенные Штаты Америки в обход многих разных законов международных, наплевав на них, начинали разные военные действия в разных регионах, и никто им не смог ничего сделать. Почему? Ну, потому что на самом деле они выше закона, и они об этом говорят прямо. Мы сами виноваты в том, что нас не принимают всерьез. По 100 тысяч красных линий говорилось, и следом ничего не делалось. Соответственно, с той стороны сделали вывод, и западники всегда понимают только исключительно грубую силу, считает Михаил. Если с ваших слов мы закусились НАТО, почему мы позволяем собираться НАТО в Рамштайне, почему мы не долбим по чиновникам из НАТО, которые приезжают на поездах, и разные там премьер-министры, отсюда и вывод, они действуют так, как хотят, а мы ничего сделать не можем, только пустую болтовню разводим, пишет М-13. М-13, вы разводите действительно пустую болтовню, с вами спорить не буду. Здесь могу сказать следующее. Каждый, кто находится на территории Украины из разнообразных, тренеров, экспертов, волонтеров, по ним прилетает, и прилетает много. Почему не прилетает по политикам? Вопрос открытый. Может быть, потому что открытое объявление войны не в наших интересах. Вот, вот и все. А может быть, они знают, что наши ракеты просто никуда не смогут полететь, пишет Максим. Если бы они знали, что наши ракеты никуда не смогут полететь, они бы уже ударили по нам своими ядерными ракетами и бомбами, и нас бы превратили в пустыню. Нисколько не сомневайтесь в этом. Нисколько в этом не сомневайтесь. Не думайте, что американцы не применяют какое-то оружие по нам, просто потому что они очень добрые ребята. Нет. Когда Дуглас делает заявление, ограничиваясь безумием, находясь на Украине, то жители Европы думают, да подумаешь, а если говорить о безумии самой территории Европы, они, я уверен, задумаются, пишет 386-й. Не знаю, 386-й, мне вообще сложно думать о том, о чем задумываются европейцы. Я смотрю на них, и у меня такое ощущение, что они в определенный момент сошли с ума просто и не хотят приходить в себя. Дороги и коммуникации там не должны существовать, пишет Эл-Роуд Стар. Там это где, Эл-Роуд Стар? Да не воюем мы с НАТО, если начнется, то будет совсем другая война. Украина тоже орала до 2022-го, что они воюют с Россией, пишет Егор. Егор. Эксперты натовские, разведка натовская, оружие натовское, финансирование натовское, самолеты натовские, танки натовские, гаубицы натовские, экипировка натовская. Что не натовское? Не натовское только пока мясо. Вот. Так и объясните, пожалуйста, что вы тогда имеете в виду по поводу того, да не воюем мы с НАТО. В том смысле, что может масштабироваться конфликт? Конечно, он может масштабироваться. Мы об этом и говорим, что не дай бог он масштабируется. Не дай бог он масштабируется, и мы почувствуем, что каким-то образом НАТО себя как-то проявляет очень активно и что-то добивается. Тогда нам придется применять именно то, что мы будем применять. Поэтому здравомыслящие люди и говорят, ребята, вы не лезьте в этот конфликт, вы отваливаете от него. Ну, а натовцы говорят, нет-нет, мы не будем отваливать, мы вообще здесь не сторона конфликта, мы так просто помогаем, чего вы? Чего вы начинаете, русские? Мы просто помогаем, просто дали самолеты, просто дали танки, просто дали гаубицы, просто дали все. И просто это все финансируем, чтобы они просто вас убивали. Просто нашими ракетами просто летит по Белгороду. Вот что говорят нам американцы. А мы им говорим, что, ребята, у нас как бы терпение не бесконечное, вы, пожалуйста, включите свою голову. Они говорят, да, какая нам разница, какое у вас терпение, вот мы посмотрим, какое у вас терпение. Я поэтому и говорю, что они, кажется, безумны. Кажется, они безумны. Я не знаю. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, сентябрь, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 18 градусов. Алекс пишет, навальненок или цепсошник Егор, теперь ваш основной оппонент. Алекс, а что ты музыку убрал? Жалко, что ли? Алекс, я не спорю с людьми, я спорю с идеями. Мне без разницы, Егор ее написал или кто-то другой. В западной прессе большую часть послания президента России просто вырезали. Я специально изучал, в частности, ту, где он явно назвал Запад соучастником. Информацию подали так, что русские там опять на пустом месте оружием брецают, кстати, правильно говорить. Таким образом, в их информационном поле причинно-следственная связь между поставкой ракет и ядерным возмездием нарушена, пишет Василий. Да. Все это мне напоминает одно литературное произведение, где... корнем крушения цивилизации было следующее. значит, были, ну, так скажем, специалисты в области новостей и были специалисты в области кино. И вот когда специалисты в области кино начали снимать новости, а специалисты в области новостей стали снимать кино, весь мир и рухнул. Вот на всякий случай просто. Очень мне это напоминает. В чем разница? Новости, они должны быть правдой. Ну, то есть они должны основываться на фактах. А когда новости основываются не на фактах, а фактически уже снимается кино, тогда как бы вырисовывается параллельная реальность. И люди, живущие в этой параллельной реальности, они могут совершенно не понимать, что на самом деле происходит. А если вырисовывается две или три или четыре параллельные реальности одновременно, эти реальности могут вообще никак, так сказать, не понимать друг друга. То есть некая такая Вавилонская башня, да? У всех разный язык в этом смысле. И если то, о чем вы мне сейчас написали, соответствует действительности, и американцы действительно вырезают вот важные такие, да, смысловые моменты из речей нашего президента и показывают это все в иссеченном виде своим, где теряется сам смысл этих слов и причинно-следственные связи, они делают не новость, они делают кино, называя это новостями. И это очень большая проблема. Почему? Потому что фактически они занимаются пропагандой для достижения определенных результатов. Читал, что всего 11 стратегических ракет с разделяющимися боеголовками достаточно для США, так что даже пара прорвавших ПРО ракет, это очень существенно, пишет Илья. Илья, все понятно, мы можем считать, сколько ракет нужно, чтобы прорвали ПВО, какие и сколько не нужно. Я говорю о другом. Я говорю о том, что американцы не чувствуют себя ответственными за происходящее. Ну, то есть, в каком смысле? Они не чувствуют, что они могут понести ответственность за происходящее. И происходит это, вероятно, в результате того, о чем нам написал один из слушателей, рассказывая про то, как подаются там новости про нас. Да? Как кино, где, в общем-то, все искажено. Вот мы, например, все эти интервью Трампа и прочих, мы же их смотрим в оригинале фактически. Мы можем их смотреть в непорезанных версиях. Вы обратили на это внимание? Вероятно, американцы не смотрят в оригинале там, заявления нашего президента, интервью нашего президента и так далее, потому что они, ну, так скажем, плохо ориентируются в других языках. В своем, может быть, плюс-минус ориентируются, а в других не ориентируются. То есть, если у нас попытаться каким-то образом дико переврать слова того или иного политика западного, который говорит просто, ну, по-английски сидит и говорит, у нас это сразу заметно, у них, может быть, это не очень заметно. То есть, само поле для искажения действительности, для пропаганды у них гораздо шире в этом смысле. Не удивляйтесь, скоро дипфейковый президент России будет у них в новостях, что захотят, то и выскажут, пишет Дело Техники. Такер же залил интервью в Ориге, пишет Роман CN. Интересно найти такое обращение с их новостного канала, пишет Михаил. Шольц призвал генпрокуратуру Германии провести непредвзятое расследование подрыва северных потоков, пишет Нигматуллин. А что это он завибрировал спустя два года, понял, что расследование было предвзятым? Не потому ли суетится лысый гоблин Шольц, что ситуация доведена до небывалых спадов во многих отраслях, от чего приходится закрывать один из крупнейших заводов Volkswagen в Германии? Все дело в немецком генофонде, в котором еще свежим отпечатком лежит память о былых временах, о которых, как и сегодня, присутствовала риторика искоренения и истребления всего русского. Фиг вам, а не ливерно-радужный фестиваль на русской земле, пишет Нигматуллин. Значит, что завибрировал Шольц? Действительно, он завибрировал, потому что Германия катится в трубу. Такое есть факт, и многие об этом говорят и приводят разные примеры. В первую очередь, конечно, экономического толка. О промышленности говорят немецкой. Но когда Шольц говорит, что надо провести справедливое расследование, это совершенно не значит, что справедливое расследование будет проведено. То есть можно просто сказать, проведите справедливое расследование, после этого выскажется прокуратура Германии, это будет совершенно, например, ложь. Я просто привожу пример, как это может быть. А Шольц скажет, ну вот, наконец-то мы получили результаты справедливого и совершенно правильного и честного расследования. И на этом как бы вопрос будет закрыт. Да у Шольца домик в Майами, наверное, пишет 506-й. Ну, может быть, и домик, может, и не домик. Но то, что он выслуживается перед Западом, это очевидно, я имею в виду перед американцами. Я вам больше скажу, и европейцы, и даже турки видят все в урезанном виде, там из каждого утюга демонизируют Россию, и мои друзья рассказывают, что у нас сельского хозяйства нет, промышленности, все рухнуло, и яйца с гречкой у нас тут по 200-300 рублей, пишет Финист. Пошла очередная новость про уголовные дела, связанные с Министерством обороны. А вам не напоминает это советские чистки перед Второй мировой? Наши прекрасно понимали, что большая война будет, и вычищали неблагонадежных. Может, сейчас так же готовимся, пишет Александр. Но вообще есть такое выражение хорошее у нас. Хочешь мира, готовься к войне. И, естественно, Александр, в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, а мы находимся в состоянии войны, фактически, допускать или не замечать каких-то вещей, которые раньше допускались и не замечались, нет больше никакой возможности. И, естественно, будут происходить такие события, которые происходят сейчас в плане работы там, по каким-то коррупционным составляющим и прочим тех или иных людей. Вот и все. И до кого это не дошло, ну, я не знаю, мне кажется, уже до всех должно было дойти, но до кого-то, видимо, не доходит. Эмигранты, украинцы и теперь еще и безработные, насколько у них хватит денег содержать все это, пишет Денис. У кого? Красные линии нужно обозначить, пишет Алексей. Алексей, смотрите, когда обозначаешь красные линии словами, вероятно, Запад не понимает. Мы же натурально с вами уже увидели, что Запад не понимает, ну, может быть, мне кажется, конечно. Если мне кажется, то достаточно только перекреститься. Но мы с вами пока видим ситуацию, при которой посещает нас такая мысль, что Запад слов не понимает, да? Значит, чтобы обозначить красные линии, надо обозначать их, ну, фактом, действием. Давайте так, действием. То есть, когда мы говорим, если вы сделаете это, мы тогда применим вот это, да? А они говорят, ну, давайте посмотрим. Вот не должно быть, давайте посмотрим, потому что должно быть проще, казалось бы. Но тогда получается, что нам уже давно пора. А нам очень не хочется, я так понимаю. Ну, сильно, сильно прям не хочется. Потому что мы, и это может быть странно, действительно демонстрируем некую ответственность. Не только даже перед своим народонаселением, а перед всем миром. Мы демонстрируем сдержанность во многом. Мы же говорили, что если будет какая-то угроза нам, ну, такая, скажем, да, существованию нашего государства, мы, у нас есть специальные документы, которые позволяют нам применять тот и тот. Они решили провоцировать нас в Курской области. И даже решили идти до Курской АЭС. Не дошли, но ведь решили. Но ведь решили. Вот. Вот я задаюсь вопросом, а если бы дошли? Что, если мы уже были на грани в тот момент? Что, если мы были перед уже конкретикой абсолютной по этому вопросу? И только яростное сопротивление наших пограничников и всех остальных людей позволило остановить эту орду, которая врывалась там, да, в Курскую область, и не допустить ситуации, при которой они добрались до Курской АЭС. Потому что если бы они добрались до Курской АЭС, то очевиднейшим образом речь шла бы о том, что это уже прямо совершеннейшая угроза, да, стратегическая. И красней линии не бывает. По этому поводу, кстати, наш президент высказался. Он сказал, они атакуют атомные электростанции, а что, если мы начнем? А что, если мы начнем? Кстати, у нас есть все возможности. Если честно. Только всю сдержанность при принятии решений воспринимают как слабость, а не жест доброй воли и человеколюбия, пишет Вадим. Это и странно, Вадим, если честно. Я об этом и говорю. То есть, неплохо было бы, если бы там, на Западе, появились люди, которые могли бы принимать решения чуть более взвешенно, чем они делают это сейчас. Потому что если вдруг они продолжат в том же духе, и у наших закончится терпение, а такое может быть, гипотетически, потому что они-то действуют очень жестко, да, в нашу сторону, и у нас, может быть, закончится терпение по объективным причинам, потому что по-другому будет уже нельзя. Что тогда? Что тогда? Что хорошего тогда? А так просто напоминаю на всякий случай, что присутствие американцев, кого бы то ни было, на Украине и вообще их вовлеченность в этот конфликт не имеет даже обоснования, если честно. Задам вопрос. Что американцы, за что американцы воюют на Украине? Мне кажется, классный вопрос. За что американцы воюют на Украине? Есть у кого-нибудь ответ? У меня лично. За демократию, конечно же, пишет Александр. Ну, хорошо, лозунг мы сказали. А конкретнее? За ресурсы на триллионы долларов. Ну, финист, вы же понимаете, что в случае глобальной катастрофы ядерной все эти ресурсы на миллионы долларов, они ничего не стоят. За деньги, пишет Наталья. За ресурсы, за деньги, за репутацию, за деньги, за деньги. Это вот я просто читаю, сообщения идут. За деньги. За деньги. За деньги. Ну, если они воюют за деньги, то значит, они считают, что при любом раскладе, и что бы мы ни сделали в этом регионе, это не повредит их деньгам. Заработанному не повредит, правильно? Потому что если бы они считали, что это повредит заработанному, они бы, взвесив все за и против, решили, что это нет смысла зарабатывать таким методом. Свою гегемонию, пишет Наталья. Ну, то есть за деньги, Наталья. За ослабление России, пишет Михаил. Объективно, Михаил, ослаблять Россию у них получалось лучше всего в те времена, когда они с нами не воевали. Ну вот объективно, я считаю, что лучшим их вариантом ослабления России всегда было и ну, будет вряд ли уже, но всегда было, была не война с нами, а наоборот, утопить нас в гедонизме, утопить нас в всяких своих причудах западных. Ну то есть дать нам все. И мы с удовольствием, когда нам давали все, все свое, пускали под нож. Вы же, наверное, обратили на это внимание. То есть наибольшего успеха Запад на самом деле в деле развала России достиг не когда он воевал с Россией, а наоборот, когда умасливал. Да, когда они старались сделать все, чтобы нам было очень хорошо, чтобы нам нравилось. И мы готовы были сдавать все, и сдавали все. Разве не так? Поэтому мне, кстати, кажется, это ошибкой. Я считаю, это ошибкой. Их действия и на Болотной, и Сахарова, это их действия. Их действия на Украине в виде Майдана, я считаю, это все ошибкой. Это не нужно было делать. Нужно было действительно идти по пути безвизового режима и так далее. И мы бы очень мягко, аккуратно, без всяких проблем, так скажем, для них, влились в их мир. Скорее всего. Ну, такое у меня есть предположение, если основываться на тех вещах, которые с нами уже происходили. Да? Мы бы жили бы их стандартами. Для нас это было бы даже нормой. Ну, они привязались что-то к советскому наследию. Не надо было привязываться к нему. Ну, оставили бы они нам Ленина, там, ну, в парках бы стоял, и что? Какая для них это проблема? Был бы колорит местный какой-то. В чем проблема-то? Но они вот почему-то решили именно, что с нами надо через войну поговорить. Зачем я... Вот для меня это до сих пор, если честно, загадка. Мы лучше всего для них действовали в те времена, когда они нас снабжали всем, чем могли снабжать. Когда здесь везде была жвачка, вот, газировка, мультики, фильмы. Мы жили в их реальности уже фактически, которую они сформировали для нас. За ресурсы им даже указали, за какие, пишет Михалыч. Да им нужна война. Что делать с 32 триллионами госдолга, пишет Дело Техники. Они воюют за то, чтобы грабить Европу, а она не против, пишет Аркан. Мне кажется, они хотят славян побольше убить, пишет Макс. Но я бы так не фиксировался на славянах. Посмотрите на действия Запада на Ближнем Востоке. Там как бы славян не то чтобы много, но при этом действия очень жесткие, да? Выслать все посольство США на родину и ядреную бомбочку жахнуть на полигоне Кура, параллельно показать красивые карты, которые обсуждаются в Министерстве обороны Российской Федерации, пишет Егор. Ну как же, Алексей, мы у них Крым из-под носа увели, это очевидно, пишет 508-й. как это сказать, 508-й? Не так уж и очевидно. Давайте по-другому зайдем в эту тему. Представьте себе, что на Украине никто не проводит Майданы, и этот Майдан не спонсируется американцами, и там никто не скачет и не кричит про москалей, которых нужно отправить на геляку или на ножи. Представили? В составе чего был бы Крым? Подумайте, сделайте выводы. Нас, я не могу сказать, что мы были в восторге от того, как разделили нашу территорию, наших людей в момент раздела Советского Союза. Разделение было совершенно ужасное, и очевиднейшим образом это разделение и привело к тем последствиям, которые мы сегодня с вами наблюдаем. Но и с этой реальностью мы свыклись в определенный момент, и да, мы готовы были платить на Украине за то, чтобы наш флот был в Севастополе и так далее, и мы это делали, и, собственно, мы не помышляли о каких-то действиях такого рода, ну, если только где-нибудь в плане комедии в каком-нибудь фильме, там, «Брат 2», один из, вот как раз брат Данила Багрова говорит, вы нам за Севастополь еще ответите, там, и шутим про бандеровцев, вот все этим и заканчивалось. Выступали журналисты российские на своих концертах, их спрашивали, это было до, там, 2014 года, а не пора ли вернуть Крым, и они отвечали, да вы что, у вас вообще, как это, что это, воевать с Украиной, ну, вообще, страшный сон, нам это не надо, и мы этого никогда делать не будем, все, вопрос закрыт. Поэтому я и говорю, а зачем они замутили то, что они замутили на Украине? Ну, вот зачем? Зачем было вообще делать то, что они делали? Почему они нас не утопили в своей ласке и любви? Ведь именно в этот момент мы распадались наиболее удачно для них. Мы прямо, так сказать, растворялись. Мы их полное противодействие, поэтому они хотят нас устранить, пишет Мельникова Елизавета. Противоположность вы, наверное, хотели сказать, да? Елизавета, а мы были их полной противоположностью в 95-м году, а в 98-м? А в 2000-м, а в 2002-м, а в 2005-м мы были их противоположностью? У меня большие сомнения, что мы были их противоположностью. Кажется, когда мы отказались от своей модели мира под названием Советский Союз, ну и вообще построение социализма, а мы отказались от него, мы приняли их модель и приняли всеобъемлющую. Нет? Так когда вы говорите, мы их противоположность. Мы их противоположностью стали-то почему? Если мы из их противоположности превратились в их послушных, ну, назовем это, чтобы нам не сильно было обидно, соратников, хорошо? Это чтобы не сильно было обидно. После распада Советского Союза мы превратились в послушных соратников. Ну, президент России Борис Ельцин говорил, коммунистический колосс пал, Господи, благослови Америку. Было. 95-й год, да? То есть мы шли по их пути уже, все. Какой смысл им было совершать такие действия, при которых мы вдруг взбеленимся? Ну, зачем? Зачем надо было так резко нас начать давить? Зачем? Зачем они взяли Прибалтику в НАТО? Вот зачем? Какой смысл в этом был? Какой смысл был провоцировать то, что они спровоцировали в Грузии? Зачем нужно было через Саакашвили начинать войну с нами? Зачем? Зачем надо было проводить первый Майдан, потом второй? Зачем? Зачем они это делали? Мы бы сделали все, как они хотят, если бы они не стали с нами воевать. Если бы они не провели эту, ну, так скажем, не стали проводить эту агрессивную военную риторику в нашем отношении. Ну, вот представьте себе, они не мутят воду в 2004 году и не делают Майдан на Украине. Представьте себе, они не берут в состав НАТО Прибалтики. Представьте себе, они не мутят воду в 2008 году в Грузии. Ну, представьте себе. Самое главное, что совершенно непонятно, зачем они это делали. Давайте дальше. Вы скажете, ну, они тогда бы не получили наших ресурсов. В смысле? Ну, посмотрите, их компании, там, British Petroleum и прочие, через запятую, их что, здесь не было? Они здесь были. Получали ли они доступ к нашим ресурсам? Всеобъемлющий доступ они получили. Все у них было в порядке. Но им нужен был что, тотальный контроль, полный контроль? А зачем? А зачем им нужен был полный контроль? Какой смысл в полном контроле? Они не хотели платить даже те копейки, которые они нам платили, что ли? В чем смысл-то? В чем смысл? Я вижу только один смысл во всем этом, если пытаться искать этот смысл. Им нужен был полный контроль над нами для того, чтобы сделать из нас некое военизированное, такое вот ударное копье, так скажем, против Китая. Других вариантов я в принципе не вижу. Потому что если вдруг цель была не в том, чтобы из России сделать антикитай, то зачем они это все вообще делали? Спокойно, легко, аккуратно дали нам свои фильмы, дали нам свою жвачку разнообразную, бургеры, машины, еще что-то. Ну, или вы скажете, что Москва после распада Советского Союза в определенный момент не была забита всякими ЛГБТ-клубами? Да ну, серьезно, что ли? И так далее через запятую. Зачем они пошли путем войны против нас? Вот у меня вопрос. Мы хотели с ними безвизового режима, раз. Мы говорили о своем желании быть частью НАТО. Было это или не было? Было же. Мы говорим, а давайте нас НАТО примем. Они скажут, нет. Почему нет-то? Почему нет? Мы очень классно бы смотрелись в составе НАТО. Почему нет? И у нас была такая идея. И это всего-то были идеи 10 лет с момента распада Советского Союза. Прошли, мы говорим, а возьмите нас в НАТО, ребят. А что? Мы же не враги больше. Они говорят, нет. А почему нет? А почему нет? Вывод один. Должен был быть организован здесь антикитай, работающий в американском, проамериканском ключе. Но, естественно, мы не должны были быть частью НАТО. Почему? Потому что Россия должна была рубиться с Китаем, не будучи частью НАТО. Чтобы мы были в таком же положении, в котором сейчас Украина относительно нас. То есть выполнять все указания американцев, умирать в кровопролитной войне с китайцами, но при этом не быть частью НАТО. То есть, если что, американцы всегда могут умыть руки и сказать, ой, ладно, не получилось. Разве не так? Потому что если вдруг какие-то другие смыслы искать в том, что они делают, этот смысл отсутствует. Вот натурально он отсутствует, я его не вижу. Ну, смысла нет ту страну, которая хочет быть по всем параметрам с тобой, говорит, давай пойдем в НАТО, давай без виз. Смысла нет против нее воевать. Но они зачем-то это делали. Зачем-то они это делали. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, мы продолжаем. Квадроберы, язычники, Азаза, во славу Перуна, пишет Масрут. Да вроде смешно, а вроде и не смешно. Слушайте, когда, конечно, детей нет, и какие-то чужие дети ведут себя как, ну, дебилы, оно вроде и ничего. А когда свои начинают вести себя как дебилы, вот это беда. Так что, Масрут, предполагаю, что у вас, скорее всего, нет детей, вы поэтому по этому поводу и не переживаете, у вас это вызывает смех. А так, через всякие субкультуры, бреды, квадроберов и прочих, так или иначе проводятся определенные идеи в обществе. И смех смехом, но вы же понимаете, что борьба идет всегда за молодые умы. Почему? Потому что сегодня молодые умы – это просто дети, которые бегают и занимаются не пойми чем, а завтра они становятся основой общества. Они становятся теми людьми, на которых будет держаться страна. И вопрос такой, как будет держаться страна на квадроберах? Правда же это сложно ответить. Так и мы, как дебилы, себя вели, штаны широкие носили, цепи, пишет 506-й. Абсолютно с вами согласен, 506-й. И все эти воспоминания, знаете, как кино снимают про каких-то там стиляг в России. Некоторым это нравится, потому что они были стилягами, а некоторые говорят, да, вот это дегенератами мы были. Ну ладно. Согласен с вами, согласен с вами. Молодежи свойственно вести себя странно и выбирать какую-то контркультуру для того, чтобы там отличаться от своих родителей, и все в таком духе. Но помните, что все эти контркультуры, они, в общем, существуют не просто так, и за ними всегда есть человек, который понимает, как на этом заработать денег, и не только денег. А шаманы, одевающие шкуры черепа животных, тоже олдскульные квадроберы, пишет Андро. Войнушку играть же плохо, милитаризация, пишет I Believe. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст, пишет Александр. Повзрослеют и все пройдет, пишет за плинтусом. С одной стороны за плинтусом да, а с другой стороны нет. Вот посмотрите, мы повзрослели, ну вот мое поколение, наше поколение, там 30-40 лет, да, вот примерно наше поколение, плюс-минус. Вот мы повзрослели, и у кого-то прошло, а кто-то Максим Галкин, понимаете, вот у кого-то прошло, а у кого-то не прошло. У кого-то нормально, а у кого-то ненормально. Кто-то в себе, а кто-то не в себе. Всякое бы бывает. Это что получается? Если мои корни – это гураны, которые носили головы оленей на своей голове, я что, сейчас подвержен этому течению, пишет демонтажер? Шутки, 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 приколы. Классно, согласен с вами. А, вот. А как насчет воспитания? Может, родителям смотреть лучше за детьми, пишет Юрий Р. Согласен с вами, может быть, родителям лучше смотреть за своими детьми, но есть одно маленькое но. Информационное поле, которое было в нашем детстве, и сейчас это совершенно разные два информационных поля. Почему? Потому что в детстве достаточно было сказать, мы выключаем телевизор, и все, и на этом все заканчивалось. Да и сам телевизор был вполне себе контролируем с точки зрения разной информации, которая на этом телевизоре, на экране этого телевизора появлялась. Сейчас все по-другому. Сейчас доступ к информации у ребенка есть и без телевизора, и 24 часа в сутки, просто вот на телефоне. А информация это какая хочешь вообще. И она может быть очень ядовитой, крайне опасной. Дети всегда хотят идти своим путем, это и нормально, в общем, шишки набить, но поддерживать надо при ошибках, пишет 506-й. Мы в детстве играли в индейцев и конбойцев, пишет Андрей. Хочу сказать спасибо за ваш содержательный, выверенный профессиональный канал. Искренне всегда ссылаюсь на него. В своем канале говорить не нужно. Просто спасибо, а вдруг не будет больше возможности это сказать, пишет Нигматуллин. Вам спасибо, что ссылаетесь, Нигматуллин. Вы, наверное, про телеграм-канал имеете в виду, да? Я, кстати, выложил разные видео и фото вот того, кто покушался на Трампа. Собственно, можете посмотреть на его лицо, посмотреть на ролик, где он в поддержку террористов Азова снимался в этом ролике. Действительно яростный, очень активный за украинец. Вот, покушался в этот раз на Трампа. Вот, все это можно посмотреть у меня в телеграм-канале. Гудошников называется. А как вам история с Эрнестом и Гудвином в Первой Славянской, пишет Игорь. Почитал внимательно историю. Одна сторона дела уже понятна с точки зрения того, что было, собственно, изложено самими бойцами до того, как они погибли. Вот. Также видел, что на уровне министра обороны Российской Федерации дан приказ осуществить, собственно, расследование. Всесторонние, и доложить напрямую министру обороны, что на самом деле произошло. Видел также вчера вбросы относительно этой темы, которые не оказались правдивыми, вот, и считаю, что наши враги пытаются сейчас спекулировать на этой теме, а некоторые эту тему от наших врагов подхватывают, что довольно-таки опасно. Уверен, что расследование нас всеобъемлющее, да, по всем линиям, которые только возможны, и по линии Министерства обороны, и по линии ФСБ, это расследование будет полным и даст нам четкое понимание и картинку, и те, кто, если виноват, будут наказаны. Да, уж человек, который покушался на жизнь Трампа, у него лицо не обезображено интеллектом, пишет Геннадий. Ну, визуально вот почему-то напоминает он мне Бориса Джонсона. Помните, был такой премьер-министр в Англии. Лучше следить за детьми в 90% случаев, советуют те, у кого нет детей, пишет Егор. Ну, по поводу того, как нужно следить за детьми и как их воспитывать, есть еще некоторая специфика, сами понимаете, многие из нас могли бы лучше следить за детьми и лучше их воспитывать, но вынуждены работать, и большую часть своего времени, так скажем, дневного, дети проводят в окружении других детей и воспитателей. Например, если мы говорим про детский сад, а если мы говорим про школу, то речь идет уже об учителях. И здесь, конечно, разговор уже такой. Насколько, в принципе, родитель формирует картину мира ребенка в случае, когда он на работе, потому что он вынужден зарабатывать деньги, вот, а не проводить время со своим ребенком побольше. Насколько ребенок вообще родители вообще участвуют в воспитании ребенка? Вопрос непростой. Вопрос очень даже весомый. А нападающий на Трампа снимался в ролике запрещенного Азова. Однако, пишет Андро, да, вы зашли в Телеграм, у меня посмотрели. Да, посмотрите, серьезно. То есть это я не придумываю ничего. Он снимался в ролике, значит, за азовцев. Плюс сейчас нашли некое интервью. Я еще просто не успел выложить. Вот. Интервью некое нашли, где он рассказывает про то, как он вербовал неких террористов из Афганистана на службу ВСУ и много чего еще интересного. Персонаж непростой. Не то, чтобы какой-то дед шел по улице, увидел вдруг Калашников лежит и решил из него стрелять по Трампу. Нет, персонаж такой очень активный. Ну, вот, конечно же, наверное, противники Трампа сейчас скажут, что это просто случайность и не стоит обращать на это внимание, но есть по этому поводу определенные сомнения, если честно. Вот, и сомнения эти подтверждаются реальными фактами. Видели, я прислал картинку о том, что на каждом утреннике в детсаду мы положили начало квадроберам, пишет Артём. Да, я понимаю, Артём, шутку как бы понял, когда там нас наряжали всех в зайчиков, волков и прочее. Вот, это вроде как там начало квадроберам. Вы поймите, то, что вы зашучиваете, может быть очень серьезной темой. Я знаю, я сам люблю пошутить. Согласен с вами, можно найти некие аналогии и шутки по этому поводу. И там, не знаю, взять программу «Городок», где Стоянов переодевался там, да, в женщин и сказать, о, трансы были у нас всегда на телевидении. Но вы же понимаете, что речь немножко о другом. Шутки шутками, а есть реальность, в которой мозги вашим детям выедают просто буквально на этапе, когда вы уже теряете контроль над этими детьми. И дальше, когда ваши дети будут взрослеть, не у всех из них получится вернуться в адекватное состояние из того состояния, в котором они находятся. Или в которое их пытаются погрузить, во всяком случае. То есть здесь можно вообще упустить ситуацию и больше не вернуться к, ну так скажем, базовым настройкам. Стоянов также переодевался в Бэтмена и прыгал с крыши, пишет Нигматуллин. Мы не ползали и не нападали на прохожих, пишет Наталья. Конечно, конечно. Это совершенно иная история. И поэтому, когда вы смягчаете ее через шутку, вот, вы должны понимать, что вы это делаете, если неосознанно, то вы, в общем-то, работаете во благо тех персонажей, которые на этом будут зарабатывать и через это будут рушить сознание ваших детей. Как бы это странно ни звучало. Раньше, может быть, я бы сам, услышав такое вот по радио, как я сейчас говорю, сказал бы, это какой-то человек, сошедший с ума. С другой стороны, вы можете посмотреть, как бы, что на Западе происходит и что по этому поводу говорят люди западные с традиционными ценностями, которые они чудом сохранили. Вот. И к чему это приводит? По итогу. Да? Когда дети, в принципе, оторваны от своих родителей, и им в самом нежном возрасте начинают рассказывать о том, что нужно принимать, можно принимать определенные препараты, которые тормозят их половое развитие, там, и делать некие операции, ну, вы знаете. В общем, это билет в один конец, на самом деле. Хотя, вроде просто шутка, вроде просто прикол. И каждый, кто говорит, что это не шутка и не прикол, выглядит каким-то совершенно сумасшедшим человеком, охранителем 80-го уровня, который просто не понимает молодежных течений, он старый пердун и вообще несет околесицу какую-то. Ну да, ну да. В детстве это игры, которые начинаются и заканчиваются, а здесь перенос в реальную жизнь, пишет Натали. Все пошутили про слово «пацана», а инфу положили в голову, пишет «Быть добру». Есть такой моментик. Один раз на Луну повыли, на всю жизнь хватило, пишет Зурита. Могу этим боберам порекомендовать очень интересные... А, ну понятно, Егор, шутка ваша, это шутка, конечно, но имейте совесть. Мой ребенок говорит, что они ведут себя как безумные, пишет Сергей Викторович. Ну тогда, ну тогда... Позвольте передать привет омским. Они утром писали, пишет демонтажер. Они еще и на самокатах сзади едут и пугают внезапным криком, пишет Елена. Да. Да. Ну а все это происходит, потому что это модно и круто. Другое дело, кто определяет, что модно и что круто. Тоже интересный момент. Если что-то становится модным и крутым, почему это становится чем-то модным и крутым? Кто за этим стоит и кто на этом зарабатывает деньги? Какие цели реальные у этих людей? Просто продать костюмы? Ну, вариант. Может быть, что-то большее? Но кто-то же был первым этим бобером, сделавшим популярным это движение, пишет Вадим. Может быть, но вы мне можете сказать, кто был первым, кто крутил спиннер и почему это стало популярным в определенный момент? Кто был первым, кто ловил покемонов и почему это стало популярным в какой-то момент? У нас двое детей, меня на самом деле крайне волнует эта тема, но я не понимаю, там родителей надо проверить на вменяемость, пишет Артем, раз они осознанно поддерживают хождение как собак. Вон бабушка внучке палку кидала, а та бегала, это вообще норма? Нет, конечно, пишет Артем. А где эти потлатые ЧВК-пауки, пишет Андрей. Да, была тоже тема. Так, в нашей стране Вилсаком главный пропагандист западных материальных ценностей и всякими розыгрышами всяких айфон завлекает и подсаживает на еще десяток подобных каналов, пишет Вадим. Ну, он вроде про технику рассказывает, и, как мне показалось, ну... На этом, в общем-то, все с его деятельностью. С удивлением вчера обнаружила, что дочь 8 лет знает, кто такие квадроберы, откуда. У нее нет смартфона, только трубка. Но, к счастью, она сказала, это такие глупые люди, которые возомнили себя животными, пишет Юлия. Юлия, открываю секрет. Ваши дети ходят в школу, ваши дети ходят в детский сад. И если у вашего ребенка нет смартфона, это не значит, что у другого ребенка нет смартфона. Вот и все. Поэтому, когда некоторые говорят, а мы поставили родительский контроль на смартфон. Ну, вы поставили, а другие родители не поставили. На этом все заканчивается. За ненадлежащее воспитание надо наказывать рублем, пишет Андрей. Так, это плохо. Я когда пугаюсь, сразу бью в челюсть. Профессиональная деформация КМС по боксу, пишет Егор. Ну, и вы расскажете еще про КМС по боксу, которые пугаются и бьют в челюсти, и у них значит, и происходит это из-за профессиональной деформации. Обычно, кстати, руками любят размахивать те, кто не имеет навыка соответствующего, насколько мне известно. Ну, либо мозгов. А вы видели дискофутбол? Посмотрите, это очень увлекательно, пишет Фрукт. Нет, такого еще не видел. Доброе утро. Родительский контроль дети с легкостью обходят, пишет Федор. Играли в детстве казаки-разбойники, казаками не стал никто, пишет Андрей. Понимаю. А я КМС по бегу, пишет Гзар. А хобби-хорсинг туда же, после квадроберов задумался о возвращении принудительного психиатрического лечения, пишет Паншев. Паншев, по поводу принудительного и непринудительного психиатрического лечения. Давайте будем говорить откровенно. В какой-то момент... А именно в момент распада Советского Союза все активно, в том числе и специалисты в области психиатрического лечения, начали доказывать, что в Советском Союзе была карательная психиатрия, и ни в коем случае нельзя применять так называемую карательную психиатрию в современности, потому что это приводит к ужасным последствиям и вообще, и многоточие. Ситуация оказалась следующая. При принятии определенных законов о психиатрической помощи человек с явными психическими отклонениями не может быть госпитализирован без собственного согласия, либо без общественно опасных деяний с его стороны. То есть, если он просто сумасшедший, и при этом он там не поджигает дома, не режет людей на улице, то он так и будет ходить по улице, пока он не признает то, что он сумасшедший. Проблема заключается в том, что человек, сошедший с ума, в большинстве случаев не считает, что он сошел с ума. Вот так. И мы видим с вами проблему, которая, в общем, присуща и западному миру, вы, наверное, обратили внимание, и нам, когда человек натурально поехал головой, но как бы он общественно не опасен, и поэтому никто с ним ничего сделать не может, и как-то лечить его куда-то отправить тоже не может. Вот такие правила. И поэтому эти люди могут осуществлять разнообразные виды деятельности. Вот. «Мы в детстве в ножички играли, я 5-летний пацан ходил с ножом», — пишет Андрей. «Сделать из боберов спортсменов, пусть тренируются и по стадионам на время бегают, можно и на Олимпийские игры потом», — пишет Юрий. «Ко мне вообще никто не подходит ругаться, у меня всегда с собой Фомка или Кувалда», — пишет демонтажер. «А мы кубик Рубика собирали, многие свихнулись», — пишет Смит. «Я вижу ваше легкое отношение к этому, я вижу шутки. Это может быть и хорошо, на самом деле. Ежедневно прикладываем с женой всевозможные усилия, чтобы повышать культуру и воспитывать детей в традиционных ценностях», пишет Нигматуллин. «У нас сосед псих. Как мне сказала полиция, когда он будет угрожать вам, тогда и вызывайте. Очень удобно», в кавычках, пишет Дарья. Да, и по поводу угроз, это тоже не будет причиной, по которой этого человека принудительно повезут лечить. Вот когда он вас зарежет, то бишь совершит общественно опасное деяние, тогда вот его заберут принудительно лечиться. Имейте в виду, Дарья. Ну, так вот устроен закон о психиатрической помощи теперь в России. Вот, с какого момента я вам точно не скажу, но с определенного момента, с определенного года. «В моей юности было модно быть бандитом. Лучше что ли было?» — пишет Евгений. Я не знаю, лучше это было или нет, Евгений, и я даже и не пытаюсь говорить, что было лучше, что было хуже. Но мне все-таки видится, что лучше, когда люди — это люди, а звери — это звери, когда есть возможность детей учить чему-то хорошему, вот и правильному, а не чему-то абсолютно ненужному и деструктивному. Когда вы говорите о сегодняшних деструктивных определенных, ну, назовем это сектами, да, назовем это сектами, сектах молодежных, вот, и говорите, ну, у нас тоже были там определенного рода секты, да, там, АУЕ или что-то в этом духе, и говорите, разве это было лучше? Да и то очень плохо. Просто вы пытаетесь выбрать из двух зол меньшее. А я говорю о том, что желательно идти по пути не выбора между одним злом и другим злом, а по правильному конструктивному пути. Вот о чем я говорю. «Невозможно воспитать своих детей, если сам не был воспитан родителями», пишет Андрей. «Проблема на ровном месте», пишет Руслан. Да, Руслан, но ведь все проблемы на ровном месте, если честно. А ведь все из нас прекрасно, ну, каждый из нас понимает прекрасно, если не свихнулся только, где добро, где зло. Что правильно, а что неправильно. Мы не крохи, сыновья, которые пришли к отцу и спросили, что такое хорошо, что такое плохо. Каждый из нас понимает, что хорошо, что плохо. «Обычный подростковый нигилизм», пишет Дэн. «Даже не знаю, как теперь к Киплингу относиться», пишет Смит. «Может, не с квадроберами бороться, а с наркотиками», пишет Майк. Майк, может быть, не стоит противопоставлять две эти вещи? Может быть, и наркотики – это очень плохо, и когда дети ведут себя как животные – это тоже очень плохо. Может быть, перед нашим обществом стоит задача бороться с наркотиками и бороться с разными деструктивными сектами, которые промывают мозги детям. Ну, помните, у нас была такая еще история, называлась она «Синий кит», когда детей склоняли к определенным действиям. Ну, вы знаете, не буду говорить вслух, просто чтобы лишний раз там не подталкивать к изучению этой темы некоторых там людей пока еще в нежном возрасте. Было, было. Можно было сказать, что наркотики опаснее. Ну, наверное, в массовом смысле наркотики опаснее. Но в целом мы должны понимать, что и другое – это деструктивные вещи, деструктивная история. Поэтому бороться придется и с тем, и с другим. Перед тем, как установить родительский контроль на смартфон ребенка, например, с помощью аккаунта Google, задумайтесь, какой контент вашему ребенку будет этот самый Google подсовывать, пишет Риборез. «Я бы сделал город, где наркотики раздают бесплатно», пишет Андрей. Есть такой город, только не в России. «А может, лучше эти деньги пенсионерам раздадим», пишет Аркан. Может быть, отличная идея, как всегда в любой теме, касающиеся денег, появляются люди, которые говорят, лучше бы пенсионерам раздали. С точки зрения будущего государства, вообще будущего нашей страны и любой страны, и человечества важнее молодые люди, чем старые люди. Вы должны это понимать. И мы это, в общем, как родители, как дедушки и бабушки, все вместе с вами должны понимать, что пройдет 10 лет, и те, кому сейчас, там, я не знаю, 10 лет, они уже будут работать, они уже окончат университеты. Ну, кто пойдет в университет, кто-то раньше начнет работать. Всего-то 10 лет. Чтобы было понятно, с Майдана прошло всего 10 лет. 8 лет прошло с момента Майдана, и мы начали воевать. И вы видите, как та молодежь украинская, которой было по 10 лет сейчас, с оружием в руках и с абсолютно промытыми головами идет против нас убивать русский мир. Хотя они сами русские. Всего 10 лет. Всего 10 лет. Это были детишки. 10 лет им было. А сейчас это уже не 10-летние детишки, это уже 20-летние детишки. И уже они вовсе не детишки, а подготовленные бойцы. То есть все настолько скоротечно, что даже себе представить не можете. Вот один из примеров я сейчас привел, который, ну, скоротечности, который, может быть, заставит вас задуматься на эту тему. Также и здесь. Завтра, сегодняшние квадроберы – это завтрашние специалисты во всех вопросах. Ну, люди, которые будут работать уже. Хорошо, не через 10 лет они это будут делать, через 12. Они придут к вам на работу. Вы вот будете работать, они придут к вам. Где бы вы ни работали, на радио, там, я не знаю, в суде, в правоохранительных органах, еще где-то. Они все придут работать. Интересно, среди квадробера есть такие, у кого в семье есть настоящие питомцы, кошка, собака, пишет Светлана. Не знаю. Вешать за наркоту надо, как в Сингапуре, пишет Зурита. Наверное. Молодежи, что в голову заложить, то и многоточие. Что посеешь, то и пожнешь, пишет Виктор. Да, так оно и есть. Многие удивились, что у нас много патриотической молодежи. И это реально действительно, ну, это действительно удивительно. Потому что, ну, вот вы видите сейчас, сколько у нас на самом деле патриотов, действительно, среди молодежи, которым было там, 10 лет назад, когда проходил Майдан, действительно, по 15 лет, по 17 лет, по 10 лет. Вот, а сегодня они с оружием в руках отстаивают правду в зоне проведения специальной военной операции. Эти вчерашние дети. Когда мы с вами уже здесь беседовали, вполне себе как взрослые люди со взрослыми людьми, они были еще совсем детишками. С нашей стороны, надо понять. Это удивительно, что так много патриотов. Многие говорят, мы не ожидали, что в России так много патриотов будет. Так вот, ситуацию нужно таким образом выстраивать, чтобы патриоты страны, это было нечто не удивительное, а закономерное. Вот. А если мы будем ситуацию выстраивать, что патриотизм это удивительно, то можно оказаться в ситуации, когда патриотов действительно не будет. И удивляться придется уже не в положительную, а в отрицательную сторону очень сильно. Или не удивляться, а разочаровываться, это называется. Вот все. Так что все гораздо более быстротечно, чем мы можем себе представить, это раз. И самое главное, все гораздо более взаимосвязано, чем мы можем себе это представить, это два. Завтра ваши дети уже будут взрослыми, уже завтра. В метафорическом плане. Но это будет очень скоро. Вот. И от них будет все зависеть. Вообще все. Вся страна будет от них зависеть. Вы в том числе будете от них зависеть. Думайте об этом, когда в следующий раз будете выбирать, уделять время своему ребенку или не уделять. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.